эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе коронавирус шагает по регионам. Грузинские власти заблокировали Лентехи и Цагери. Полевой госпиталь и комендантский час. В Гагрском районе самопровозглашенная Республика Абхазия ужесточает борьбу с коронавирусом. Память жертв 9 апреля в Грузии. Впервые в новейшей истории страны почтили без традиционной акции у мемориала погибшим. Amnesty International призывает власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия немедленно прекратить преследование журналистки «Эхо Кавказа» Ирины Келихсаевой и гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миарокишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1,5 миллиона. Лидером по количеству инфицированных являются США – более 430 тысяч человек. За последние сутки коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах заболели более 30 тысяч человек. Умерли почти 2 тысячи. Всего с начала эпидемии скончались почти 15 тысяч пациентов. Второе место по уровню заболеваемости COVID-19 занимает Испания. Там вирус выявлен более чем у 148 тысяч жителей. Умерли почти 15 тысяч человек. На третьем месте находится Италия. Число заболевших в стране составляет около 140 тысяч. Более 17,5 тысяч умерли. Показатель смертности от COVID-19 в Италии пока что самый высокий в мире. Число погибших от коронавируса в Иране превысило 4 тысячи, сообщил официальный представитель иранского Минздрава Кианош Джаханпур. Он заявил, что за последние сутки в Иране погибло 117 человек.
К сожалению, за последние 24 часа мы потеряли 117 пациентов. Суммируя данные, включая эти 117 дорогих нам людей, которых мы потеряли, у нас 4110 смертей до сегодняшнего дня, которые, как было подтверждено, дали положительный результат на COVID-19 по всей стране.
Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. В КНР, по официальным данным, заболели почти 82 тысячи человек, более 3 тысяч умерли. Очаг эпидемии находился в китайском городе Ухань. В конце января он был закрыт на карантин. На днях китайские власти объявили об окончании эпидемии в городе и снятии ограничений на перемещение жителей. Западные эксперты полагают, что Пекин скрывает реальные данные о выявленных случаях COVID-19 и об умерших от инфекции в Китае. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении огня в Йемене, начиная с полудня четверга. Согласно сообщению представителя коалиции полковника Турки Аль-Малики, перемирие с действующими в Йемене повстанцами-хуситами, которые пользуются поддержкой Ирана, рассчитано на 2 недели и впоследствии может быть продлено. Аль-Малики заявил, что отчасти соглашение связано с попытками сдержать возможную вспышку коронавирусной инфекции. Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к прекращению огня в регионах, где идут конфликты, в том числе в Йемене, с учетом пандемии коронавируса. Гутерриш приветствовал последнее сообщение из Эр-Рияда, подчеркнув, что это не только будет способствовать дальнейшим мирным усилиям, но и поможет Йемену в ситуации с пандемией. Одновременно западные агентства отмечают, что остается неясным, будут ли хуситы соблюдать перемирие. Спустя несколько часов после заявления Эр-Рияда о прекращении огня, саудовское государственное телевидение передало, что йеменские повстанцы запустили баллистическую ракету в сторону города Мариб. В свою очередь хуситы утверждают, что коалиция нанесла удары по объектам в провинции Хаджа и Саада. Ситуация в Йемене, которая считается самой бедной страной арабского мира, резко обострилась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы свергли центральное правительство. Впоследствии конфликт перерос в так называемую опосредованную войну между Саудовской Аравией и Ираном и привел к одному из тяжелейших гуманитарных кризисов.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия и Саудовская Аравия смогли договориться о существенном сокращении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК. По его словам, страны урегулировали основные противоречия, согласовав новую сделку о сокращении добычи. Ранее агентство сообщало, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 миллиона баррелей в сутки, Россия на 2 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики США Дэн Бруетт заявил, что Соединенные Штаты не собираются принимать участие в сделке, потому что до конца 2020 года добыча нефти в США и так сократится на примерно 2 миллиона баррелей в сутки из-за переполненных хранилищ. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что текущее естественное снижение сланцевой добычи уже является вкладом США в новую сделку. Сегодня министры энергетики ОПЕК Плюс проводят виртуальную встречу, на которой страны Альянса намерены вновь договориться о сокращении добычи нефти. Заседание проходит в закрытом режиме. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины договорились об очередном обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения, а также сроков до пасхальных праздников были достигнуты в ходе видеоконференции ТКГ, отмечается в сообщении. Представители ДНР и Украины обменяются пленными по формуле 10 на 8. ЛНР и Киев проведут обмен по формуле 11 на 8. Крайней датой для него обозначили 17 апреля, сообщает РИА Новости. Источник РБК, близкий к офису Владимира Зеленского, подтвердил, что речь идет о примерно таком количестве участников обмена. Однако предположил, что, скорее всего, они будут меняться. Украинские власти официально не озвучивают эти данные вплоть до самого обмена, отметил он. Заразившихся коронавирусом в России чуть больше 10 тысяч, но у отечественной системы здравоохранения уже серьезные проблемы, а скоро ей грозит дефицит медиков, средств защиты, коек, аппаратов ИВЛ, тестов, лекарств, говорится в исследовании ведомости. Эти проблемы заложены оптимизацией инфекционной медицины в ходе реформы здравоохранения и реализации майских указов Владимира Путина.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Еще два грузинских муниципалитета Линтехи и Цагери окружили блокпостами. Ввиду того, что новый коронавирус расползается по регионам, власти не исключают, что могут быть приняты дополнительные ограничения в масштабах страны. Кто входит в группу риска, кого власти намерены массово тестировать на наличие инфекции, как в изоляции оказался целый жилой корпус в столице, расскажет Анастасия Славенская.
В доме, оказавшемся отрезанным от внешнего мира, живут 29 семей беженцев из Абхазии. Семьям фактически запрещено покидать предприятие. Делу квартир. У дома дежурит полиция. Люди, закрытые в своих квартирах, разговаривать с журналистами не хотят. В общих чертах обрисовала ситуацию лишь председатель товарищества жильцов, назвав положение, в котором они оказались, самоизоляцией. Самоизоляция. Из-за того спортсмена. У него выявили коронавирус. Это очень хорошая семья. Он спортивный мальчик. Видимо, где-то заразился вирусом. Продукты нам приносят. Все у нас есть. Дезинфекцию сделали. Если возникнет такая необходимость, у определенного члена семьи появится какое-то неотложное дело, он сможет выйти. Этот жилой дом в Гдане единственный в столице, к которому были приняты подобные меры. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе так объяснила это решение. Для нас, государство, очень важно позаботиться о здоровье и безопасности уязвимых групп, о беженцах. Исходя из этого, чтобы создать нашим врачам комфортную среду, чтобы они могли провести все необходимые мероприятия, и в этом поселении не создалась глобальная проблема, мы приняли это решение. Мы все еще обсуждаем этот вопрос, следует ли им оставаться в самоизоляции или перевести этих людей в карантинные зоны, организованные государством. Это станет известно нашим гражданам через несколько дней, заявила министр. Тем временем очередные блокпосты появились и на въезде в муниципалитеты Лентехи и Цагери. Там, как и в других регионах Грузии, где были введены аналогичные ограничения, людям будут измерять температуру и в случае случае необходимости отправлять в карантин. Премьер-министр Георгий Гахария не исключает, что распространение инфекции в регионах может стать предпосылкой к введению общих ограничений в масштабах страны.
Мы ожидаем результатов тестирования кластера в Лентехе, но тут следует обратить внимание, что число региональных кластеров возрастает. Нужно учесть, что мы можем принять решение об ужесточении ограничений в масштабах страны, а не только в отношении определенных регионов. Потому что у нас есть довольно серьезный кластер в Кабулете, в Марнеуле, в Балнисе. Сейчас появился еще и в Лентехе. Есть несколько случаев в Самегрел, в Батуми. Посмотрим, какие итоги у нас будут к концу дня.
Заявил премьер. Открытым остается вопрос проведения пасхального богослужения в условиях ЧП и комендантского часа. Глава МВД Вахтанг Гумилаури, комментируя эту тему сегодня, заявил.
Я не могу сказать, что мы с патриархией сошлись на конкретном решении, но я уверен, что мы придем к согласию таким образом, чтобы и закон не был нарушен, и чтобы верующие могли прийти и помолиться,
заявил министр. В то же время, согласно дополнениям, внесенным в новый протокол Минздрава, священнослужители отнесли к одной из групп, которую планируется тестировать на наличие инфекции массово. Помимо уже известных категорий, определен круг граждан, которых даже при отсутствии симптомов также будут проверять при помощи так называемых быстрых тестов. Это священнослужители и те, кто находится...
Стационарные психиатрические учреждения, пенитенциарные учреждения, круглосуточные учреждения для пенсионеров, оборонные силы.
Объясняя внесение дополнений в протокол, премьер Гахария заявил, что это связано с развитием эпидемии и ее переходом на новый этап. Статистика на вечер 9 апреля выглядит так. В общей сложности 218 подтвержденных случаев. В режиме карантина 4722 человека. Под стационарным наблюдением 408. Зафиксировано 3 летальных случая, а 50 пациентов выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии уже у двоих выявлена коронавирусная инфекция. Поскольку оба оказались жителями города Гагры, то с сегодняшнего дня властями самопровозглашенной республики в Гагрском районе введен комендантский час. Чтобы обеспечить соблюдение режима, в район направлены дополнительные подразделения сотрудников МВД. Тем временем военные медики Южного военного округа развернули в Абхазии полевой госпиталь на случай обнаружения коронавирусной инфекции у военнослужащих. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Двое граждан Абхазии, у которых выявлен коронавирус, госпитализированы в Гудаутскую больницу и находятся под наблюдением медиков. В связи с наличием инфицированных людей в городе Гагра, вчера исполняющий обязанности президента издал распоряжение о введении сегодняшнего дня с 20:00 комендантского часа на всей территории Гагрского района. Начальник республиканской службы ГАИ Батал Агрба проинформировал о том, что для обеспечения исполнения данного распоряжения туда направлены дополнительные подразделения силовых ведомств.
Управление внутренних дел по Гагарскому району откомандируются сотрудники из числа личного состава специального отряда быстрого реагирования подразделений Центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Для обеспечения общественного порядка и соблюдения норм комендантского часа задействуются дополнительные патрульные экипажи, совместные наряды сотрудников милиции и сотрудников Министерства обороны, службы государственной безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, миграционной службы на всей территории Республики Абхазия. Укрепляются посты ГАИ БЗИП, Пицунда, Холодная речка. Согласно пункту 3 распоряжения исполняющей обязанности президента, лица, нарушающие установленный режим, будут задерживаться до окончания комендантского часа. Остается надеяться, что введенный комендантский час из-за коронавируса в Гагарском районе поможет гражданам соблюдать дисциплину и оставаться дома.
Поскольку первый человек с коронавирусной инфекцией прибыл в Абхазию из Москвы, российско-абхазская граница по реке Псоу распоряжением исполняющего обязанности президента была закрыта. На границе несут круглосуточное дежурство медицинские работники Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Сегодня границу пересекли всего 10 человек. В основном это больные, которые ездят в Сочи на гемодиализ. Об этом рассказала Виктория Макаренко, старшая медсестра медицинского управления МЧС.
В данный момент граница закрыта. На сегодняшний день, вот как мы заступили на смену, были только те, которые на диализе ездят. как обычно, они каждый день границу проходят, то есть их уже знают. Данные все, их не записаны, их на карантин смысла нету. Мы стараемся сделать так, что кто бы ни пересек границу, если кого-то пропустили, всех на карантин. Кто-то в Гаграх живет, выделили места. Кто в Сухуми, там в Айдаре выделили места, которых мы отправляем на карантин. Мы вызываем скорую помощь, и так, своим ходом это уже исключено.
Что касается перемещения транспорта через КПП ПСУ, то число грузоперевозок значительно сократилось в связи с карантином. Границу может пересекать только транспорт грузоподъемностью 3,5 тонны. И сегодня стало известно, что военные медики российской военной базы Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной на территории Республики Абхазия, развернули здесь полевой госпиталь, оснащенный аппаратами искусственной вентиляции легких. Госпиталь рассчитан на прием 200 пациентов в случае обнаружения коронавирусной инфекции у военнослужащих. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Как привыкают к жизни в режиме самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции населения Абхазии? Очень непросто, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. И рассказывает о трех самых обсуждаемых в самопровозглашенной республике проблемах.
Как привыкают к жизни в режиме самоизоляции, который, по мнению медиков, является самым надежным препятствием к распространению коронавирусной инфекции и настойчиво рекомендуется уже несколько недель властям в большинстве стран мира, население Абхазии. Очень непросто. Выделил бы три связанные с режимом самоизоляции проблемы, которые постоянно обсуждались на текущей неделе в абхазском обществе. Первое – это наличие значительной части населения, которой режим самоизоляции, что называется, не в моготу. И тут мы схожи с итальянцами, которые стали символом первоначальной беспечности, из-за которой сегодня удерживают в мире печальный рекорд по числу жертв коронавируса – более 17 тысяч. А еще, как назло, странно звучит, конечно, в Абхазии установилась хорошая погода, и утомившиеся в результате нескольких дней сидения дома сухумцы отправились на набережную для прогулок и встреч со знакомыми. И ничего, что культовая кофейна на набережной Брехаловка закрыта, обошлись и без нее. Причем пожилые люди, то есть группа риска, составляющая большинство шахматистов и нардистов, которые собираются неподалеку от нее, вновь приступили к игре. А еще одна группа, что вызвала закономерное возмущение в соцсетях, устроила демонстративный пикник у закрытого кафе «Пингвин» на той же набережной, разведя костер на пне спиленного дерева и поджаривая там сосиски и сыр. Надо отдать должное нашим тележурналистам, которые пытались в ходе своих репортажей выведать у явно праздно шатающихся людей, что их заставило ходить кучей по улице. Типичный ответ. Буквально на минутку вышли. По моим ощущениям, появление в СМИ сообщений 30 марта о побывавшей в Абхазии инфицированной коронавирусом Нино Хицуриане многих напрягло, что тут же отразилось на численности поведения людей на сухумских улицах. Потом пришла расслабленность. В эти вторник и среду было официально объявлено о выявлении двух коронавирусоносителей – жильцов Гагрской многоэтажки. Наверняка это еще больше должно подвигнуть население, особенно в Гагре, к выполнению мер безопасности, но достучаться до некоторых, похоже, задача невыполнимая. Другая проблема – рынки. Еще 25 марта в публикации «Время уклоняться от объятий» на «Эхе Кавказа» я, говоря о решении про закрытие сухумского центрального рынка, заметил, что касается торгующих продуктами на рынках, то они, чует мое сердце, просто переместятся на тротуары улиц, примыкающих к рынкам. По крайней мере, многие из них. Конец цитаты. Так оно и произошло. В начале недели телерепортажи донесли до всех картинки с забитой торгующими земли на улице позади рынка и их эмоциональными банальные речи. А чем мне детей кормить? А куда мне девать эту зелень? Конечно, нынешняя ситуация породила немало спорных моментов. Скажем, в продуктовых магазинах установили порядок. Не запускают в них больше определенного количества людей. Но за очередью у дверей наиболее востребованных из них следить уже некому. И там, бывало, народ толпился как хотел, без всякого соблюдения социальной дистанции. Что касается индивидуальных торговцев у рынка, то в последние дни их там уже нет, а на их месте стоят посты правоохранителей. Как будут выкручиваться эти торговцы, не знаю. В сегодняшней ситуации, конечно, выигрывают владельцы магазинчиков с двух сторон по периметру рынка, на работу которых запрет не накладывался. И еще одна проблема – приближение православной Пасхи в свете нежелания большинства священнослужителей Абхазии и их паствы вносить какие-либо коррективы из-за пандемии в проведение традиционных религиозных обрядов. Между тем, как во многих странах службы стали проводить в закрытых храмах и транслировать их по видеосвязи. Во вторник на эфире Кавказа уже рассказывалось, как в день Благовещения Пресвятой Богородицы Сухумский кафедральный собор съехалось более сотни прихожан, которые приняли участие в службе и совершили крестный ход вокруг храма. Добавлю, что я посмотрел телерепортажи об этом церковном праздновании. И если репортаж абхазского телевидения был, скажем так, щадящим, то во время репортажа Абаза ТВ порой пробивала дрожь, когда прихожане один за другим подходили облобызать икону, а затем принимали причастие из одной и той же, разумеется, ложки. И все это так, будто никакой пандемии в мире нет и в помине. Виталий Шарья специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Главный санитарный врач Марина Кочеева заявила, что все проведенные на коронавирус тесты дали отрицательный результат. Таким образом, в самопровозглашенной республике Южная Осетия пока не выявлено случаев заражения инфекцией. Между тем, Джавскую районную больницу подготовили к приему пациентов на случай эпидемии. Там смогут разместить 30 человек. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Сегодня на одного человека уменьшилось количество людей, которые находятся в самоизоляции в Южной Осетии. Глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочеева с утра выдала их новую статистику – 459. И 7 человек продолжают оставаться в карантине под присмотром врачей в стационарах. Кроме того, 12 тестов, которые провели накануне, выдали отрицательный результат. Цитата. «Каждый человек должен подходить максимально ответственно к режиму самоизоляции, ведь если мы не будем проявлять сознательность, получим такую же картину, которая сложилась вокруг нашей республики. Расслабляться в сложившейся ситуации нельзя». Конец цитаты. Ситуация вокруг республики – это 15 случаев заражения в Северной Осетии, непростая ситуация в Грузии. Кроме того, ежедневно государственные СМИ выдают статистику по России, где общее число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч человек. По наблюдениям юго-осетинского журналиста Фатимы Турмановой, несмотря на все предостережения и информированность населения, жители Южной Осетии пока не совсем осознают степень опасности происходящего.
Я наблюдаю пока достаточно расслабленное состояние жителей конкретно Южной Осетии. Я не знаю, с чем это связано. Вряд ли только с тем, что до сих пор не зарегистрированы, слава богу, случаи коронавирусной инфекции. Или же это все же связано с какими-то особенностями ментальными, потому что в той же Северной Осетии они зарегистрированы, но по беспечности они мало чем от нас отличаются в этом плане. Но что могу сказать? Людей не очень, в принципе, много на улицах. Какое-то осознание есть. Но вот паниковать, конечно, не нужно. Вот, к сожалению, есть какая-то, я их называю, секта. Ее представители есть и в Северной Осетии, и в Южной среди наших, причем даже достаточно известных людей, которые вообще отрицают малейшую опасность этого вируса, утверждая, что это обычный грипп, а все остальное это вот как раз инфодемия, чуть ли какой-то мировой заговор, закулисье. Они вообще-то вредны, потому что вирус есть, и это не грипп, он опасен. Богу дай бог, чтобы далее не были зарегистрированы случаи, но меры безопасности нужно соблюдать, потому что дело в том, что наша медицина не готова к приему большого потока зараженных людей.
Более 100 жителей республики обратились за консультацией на горячую телефонную линию. Об этом журналистам сообщил один из операторов связи. Цитата. «Обращаются с разными вопросами студенты, граждане, которые приехали из других республик, пограничники. В основном интересуются, как самоизолироваться, куда обратиться, как получить больничный и так далее. В связи с тем, что уже практически неделю граница Южной Осетии полностью закрыта, и в республику не заезжают из соседней республики, активность звонков на горячую линию значительно спала». Конец цитаты. Министерство строительства Южной Осетии сообщает о снижении активности на строительных объектах в связи с введением ограничительных мер. Накануне была распространена информация о том, что районную больницу в поселке Цзал, Цзалский район, переоборудовали под карантинный объект на случай пандемии коронавируса. По словам ее главного врача Константина Гасиева, в ней смогут разместить 30 человек в 16 палатах. Для тех граждан Российской Федерации, которые оказались запертыми в Южной Осетии после закрытия границы специальным постановлением правительства республики, представители посольства России в Цхинвале помогут выехать в особом порядке. Речь не идет о тех, кто имеет еще и югоостинское гражданство. Цитата. Граждане России, которые застряли в республике в период закрытия границы, могут обратиться в посольство с заявлением с просьбой о содействии в выезде из республики. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Могут ли грузинские власти воспользоваться борьбой с коронавирусом в предвыборных целях? Вопросом все больше задаются оппоненты власти после отставок мэров городов в регионах и сегодняшнего предложения премьер-министра страны Георгия Гахария о том, что чрезвычайное положение может быть продлено и после 21 апреля. В вопросе разбиралась Мзия Парисишвили.
Как только завершится чрезвычайное положение, мы сразу же утвердим конституционные поправки, необходимые для избирательной системы, пообещал сегодня один из лидеров правящей грузинской мечты, депутат Иракли Кубахидзе обществу. Соответственно, выборы в октябре пройдут, как договорились, правящая сила, оппозиция, международные посредники по принципу 120 депутатов по пропорциональным спискам, 30 по мажоритарным. До последних дней оппозиция в это верила, даже хвалила власть за адекватное поведение. Из-за ЧП процесс переговоров по поправкам в избирательный кодекс и конституции не был прерван, а перенесен в онлайн-режиме. Время есть до конца мая, уверял ранее Эхо Кавказа Иракли Кубахидзе. Только этой времени может не стать, если учесть сегодняшнее предположение премьер-министра Георгия Гахария. Он не исключил, после 21 апреля может быть продлен чрезвычайное положение. Если оно продлится до конца мая, то парламент не сможет осуществить избирательную реформу, и выборы в октябре пройдут по старой модели, когда 150 депутатов выберут соотношением 77 по пропорциональным партийным спискам и 73 по мажоритарным округам. Такая система, максимально позволяющая правящей силе остаться у власти, и стала камнем преткновения и причиной политического кризиса, которым была охвачена Грузия почти весь прошедший 2019 год. В оппозиции решили предостеречь власти, среди них и один из лидеров Европейской Грузии, вице-спикер от парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.
Не дай бог, если будет такая тяжелая ситуация, что из-за пандемии по объективным причинам мы не сможем провести выборы. Мы это поймем. Но ни у кого не должна быть иллюзия того, что власти смогут искусственно продлить чрезвычайное положение или же перенести выборы.
То, что правящая грузинская мечта ситуацию с COVID-19 использует для своих узкопартийных целях, в стане оппозиции заговорили на фоне необъяснимых отставок мэров в регионах. Накануне со своей страницы Фейсбук Георгий Чигвария сообщил, что покидает пост мэра Кутаиси. Причину он не назвал, лишь поблагодарил правящую грузинскую мечту и пообещал, что он рядом. Кутаиси не то чтобы огорчились. Чигвария там связывают с провалившимися инфраструктурными проектами. А запомнился он ничем иным, как тем, что в августе 2018-го Кода заказал свой портрет местному художнику и отправился со своим портретом на выставку в побратимом Кутаиси итальянском городе Козенца. Не вселяет оптимизма у оппонента власти и другая отставка. 1 апреля также по собственному желанию должность мэра Тарджола покинул Бондо Сопромадзе. Перед тем, как покинуть пост, Сопромадзе своим заместителем утвердил Лашу Гогиашвили. Теперь он исполняет обязанности мэра. Гогиашвили до этого занимался корпоративками. Его продвижение связывают с тем, что он одноклассник лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе. С учетом кулуарной информации о том, что Мдинарадзе может баллотироваться как мажоритарный депутат в родном Тарджоле, контрола в оппозиции кадровую перестановку сочли ничем иным, как подготовкой власти к предстоящим выборам. Оппозиционеры не исключают, что такая смена кадров ни в чем не заурядных чиновников произойдет и в других регионах. Ведь до этого свой пост покинул и мэр города Они, говорит член политсовета нацдвижения Георгий Бутковели.
Как видно, чрезвычайное положение для власти оказалось благоприятным условием для того, чтобы подготовиться к парламентским выборам. Они принимают устраивающие их политические перестановки вместо того, чтобы всецело заниматься решением проблем людей.
Чаще бросаются в глаза, а порой режет ухо, как респонденты хвалят правительство. Наглядным примером можно привести главного инфекциониста страны Тенгиза Церцвадзе. Отметил, что Грузия успешнее всех в Европе борется с пандемией. И это благодаря исправленному, как часы, вертикали, где врачи, Министерство здравоохранения, правительство действуют эффективно и слаженно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
За сутки в Грузии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев выросло до 214. Об этом журналистам сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. По данным правительственного портала stopcov.ge, выздоровели 50 пациентов. Двое инфицированных граждане Австрии покинули страну. Погибли 3 пациента с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. При этом в карантине находится 4559 граждан. Под наблюдением врачей в стационарах 353. Два случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии. Лиц, нарушающих установленный режим, будут задерживать до окончания комендантского часа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия. Глава ведомства Рауль Смыр провел накануне совещание и дал ряд указаний подразделениям министерства. Сообщается о направлении в Гагарский район дополнительных патрульных экипажей, совместных нарядов сотрудников милиции и других силовых ведомств. Накануне в Сухуми прошло заседание Совета Безопасности под руководством исполняющего обязанности президента самопровозглашенной республики Валерия Бганба. Он заявил, что необходимо остановить эпидемию коронавируса в самом ее очаге. Главный санитарный врач Абхазии при этом заявила, что коронавирус не является чрезвычайно контагиозным заболеванием, как свиной грипп. Полной изоляции будут подвергаться лишь те, кто был непосредственно в тесном контакте с больным, отметила Людмила Скорик. Международная неправительственная организация Amnesty International призывает власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия немедленно прекратить преследование журналистки «Эхо Кавказа» Ирины Келихсаевой и гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миаракишвили. Об этом говорится в специальном заявлении организации. Свобода выражения мнения в Южной Осетии и Цхинвальском районе подавлена. Широко распространена атмосфера страха и запугивания. Amnesty International подробно описывает факты преследования и запугивания Тамары Миаракишвили, указанной из статьи на «Эхо Кавказа» после опубликования, которые ее задержали 16 августа 2017 года. В заявлении говорится и о материалах Ирины Келихсаевой, которые стали поводом ее преследования. Amnesty International заявляет, что журналисты должны свободно исполнять свои профессиональные обязанности. В заявлении НПО также указано, что Грузия и большая часть международного сообщества считают Южную Осетию-Цхинвальский регион оккупированной Россией частью Грузии.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия отмечает День памяти жертв 9 апреля. Впервые в новейшей истории страны не состоялась традиционная акция мемориала погибшим во время разгона мирных демонстрантов советскими войсками в 1989 году. В связи с пандемией коронавируса в стране запрещены массовые собрания. Как Грузия отметила 31-ю годовщину печальных событий, расскажет Владимир Унанянц.
Цветы и свечи у забора, огораживающего территорию здания парламента Грузии, где расположен мемориал жертвам разгона мирной акции 9 апреля 1989 года. Людей практически нет. Подходят по 2-3 человека, зажигают свечи, кладут цветы и отходят. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в то, как отмечают в Грузии этот день. Обычно у памятника еще с вечера 8 апреля собираются граждане, а с самого утра 9-го проходят памятные мероприятия с участием высших должностных лиц. Сегодня вместо правительственных чиновников и церковных иерархов, одинокий священник, читающий молитву и благословляющий пришедших. Для протоиерея Мириана Самхарадзе этот день слишком важный, чтобы его можно было пропустить.
Они создали основу для независимости Грузии, внесли огромный вклад в дело развала Советского Союза. Спустя 2 года в этом же самом здании была провозглашена независимость Грузии.
Ни президент, ни члены кабинета министров, ни депутаты, отправившие грузинские мечты у памятника, так и не появились. В пресс-службе правительства в связи с этим отметили, что в связи с чрезвычайным положением в стране отменены все официальные мероприятия. Но зато у мемориала были замечены представители оппозиции. Пришедший почтить память погибших один из лидеров европейской Грузии Давид Бакрадзе не удержался от политического заявления, отметив, что власть отгородилась от общества не только физическим забором, но и моральным.
Сегодня в первую очередь день народной скорби. И я пришел сюда, чтобы почтить память тех, чья кровь пролилась на этом месте 9 апреля 1989 года. Но в то же время это и день народного единения, потому что это 9 апреля привело к другому 9 апреля, когда Грузия восстановила свою независимость. Что же касается забора, который отделяет нас от памятника жертвам той акции, мы все прекрасно помним, зачем был возведен этот забор, чтобы не допустить подобных акций сегодня.
Более дипломатично высказалась экс-спикер парламента, а ныне лидер партии «Единая Грузия. Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, который многие считают прочно аффилированной с Москвой.
Самое печальное в том, что по прошествии 31 года с тех событий мы так и не смогли создать ту страну, о которой мечтали те люди. Конечно, печально, что сегодня у нас нет возможности зажечь свечи у самого мемориала. Еще более печально то, что многие люди просто не смогли прийти сюда. Но я надеюсь, что наша страна преодолеет этот и другие вызовы.
На упреки в том, что руководство страны проигнорировала дату, отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, объяснила свое отсутствие солидарностью с теми, кто физически не смог прийти на проспект Руставели.
Сегодня 9 апреля. Это одна из самых трагических и в то же время величайших побед в истории нашей страны, которую мы не можем не вспоминать. В то же время сегодня, 9 апреля, мы оказались в совершенно другой, необычной ситуации, в состоянии карантина. И все общество встречает это 9 апреля с другим настроением. Многие не смогли прийти к мемориалу, и я не пошла к мемориалу, потому что большая часть нашего общества не смогла туда прийти. Это не означает, что мы переживаем меньше в этот день. Это не означает, что мы не помним преданность этих героев. Это не означает, что каким-то образом праздничность и трагизм 9 апреля были ослаблены. Все это с нами, и мы можем даже больше думать об этом, находясь дома,
заявила президент Грузии. Впрочем, несмотря на небольшое количество людей, одновременно находящихся перед зданием парламента, цветов и свечей здесь все же немало. Бывший депутат Верховного Совета Грузинской ССР Давид Куприишвили, также пришедший сегодня к зданию парламента, считает, что спустя 30 лет Грузия все еще далека от осуществления мечты тех, кто боролся за ее независимость.
Грузия сегодня юридически является независимым государством, но очень далека от тех идеалов, за которые боролись наши друзья. Я тоже был одним из тех, кто боролся за независимость в 1991 году. Был депутатом Верховного Совета, и моя подпись тоже стоит под актом о независимости Грузии. Но от реальной независимости мы еще далеко.
Заявление в связи с сегодняшней датой опубликовало и посольство США в Грузии.
Мы чтим память тех, кто не смог увидеть свободу и независимость, за которые они так сражались.
Говорится в послании. 9 апреля 1989 года во время спецоперации по разгону митинга за независимость Грузии в Тбилиси советские солдаты применили резиновые палки, саперные лопатки и отравляющие химические вещества. Действия армии привели к гибели 21 человека, среди которых было 16 женщин. Свыше 4000 человек пострадали. Этот день стал переломным для Грузии ровно через 2 года. 9 апреля 1991 года лидер национального движения Звиад Гамсахурдия, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости страны на основании акта об объявлении независимости Первой Республики Грузия 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава Советского Союза. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международная неправительственная организация Amnesty International призывает власти самопровозглашенной республики Южная Осетия немедленно прекратить преследование журналистки «Эхо Кавказа» Ирины Келихсаевой и гражданской активистки из Ахалгори Тамары Меракишвили. Журналисты должны свободно исполнять свои профессиональные обязанности, говорится в специальном заявлении организации, распространенном сегодня. В документе отмечается, что свобода выражения мнения в Южной Осетии подавлена, широко распространена атмосфера страха и запугивания. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Международная амнистия подробно в деталях описывает историю запугивания и преследования Тамары с указанием дат, когда происходили те или иные события, в том числе задержание, судебные заседания. Цитирую с сокращениями. Она была откровенна по различным социальным и экономическим проблемам, с которыми сталкивается ее община, и часто критиковала власти по вопросам коррупции, прав человека и управления. В ответ власти в кавычках обвинили Тамару Меракашвили в клевете, приобретении и использовании поддельных документов. Нет никаких оснований для уголовного преследования Тамары Меракашвили, и единственной целью властей является заставить ее замолчать. По словам Тамары Меракашвили, сам прокурор заявил на слушание в 2019 году, что уголовные преследования против нее будут сняты, как только она перестанет критиковать власти. Конец цитаты. Сама Тамара Меракашвили говорит, что она никогда не стремилась к правозащитной или общественной деятельности. У нее никогда не было каких-то политических амбиций, говорит Тамара Меракашвили.
У меня не было и нет каких-то политических или карьерных амбиций. Максимум, где я с удовольствием работала, это работа с детьми. И сейчас я бы с удовольствием работала с детьми. Просто кто-то должен напомнить властям, что мы люди, а не предмет для политических игр между Тбилиси и Цхинвалом. И мы имеем свои достоинства и свои права, которые они должны уважать. Да, и что наш район, хоть и на окраине, это не медвежий угол, где чиновники и силовики могут творить, что хотят. Но я не одна в Южной Осетии в этом борьбе. Поддерживают меня простые граждане, гражданское общество, многие депутаты и даже чиновники. У меня много друзей в Цхинвале. Они приезжают ко мне в гости, приходят ко мне поддержать на судах. Вообще в жизни поддерживают, я приезжаю к ним. И мы стали частью общего гражданского движения в республике.
Отдельная глава в документе посвящена истории преследований журналиста Ирины Келихсаевой. Цитирую с сокращениями. Журналист из областной столицы работает на «Эхо Кавказа». В декабре 2019 года министр юстиции подал на нее в суд за диффамацию, публикацию об ухудшении условий и жестоком обращении в тюрьмах Южной Осетии, включая избиение заключенных, что привело к голодовке. Как глава Министерства юстиции, отвечающего за пенитенциарную систему, министр утверждал, что Ирина Келихсаева распространяла клеветническую информацию о ней. В феврале 2020 года судья рассмотрел дело и решил, что генпрокуратура должна определить, следует ли возбуждать уголовное дело против Ирины Келихсаевой. По статье 128 части 1 Уголовного кодекса «Клевета». В случае признания вины ей грозит штраф до 6000 долларов США. По мнению журналистки, власти применяют в отношении нее тактику расширенного уголовного преследования. Конец цитаты. Я попросил Ирину Келихсаеву прокомментировать выводы международной амнистии.
Сегодня такова реальность Южной Осетии, что действительно негосударственные журналисты и гражданские активисты находятся в бесправном положении. При любом раскладе, при любой власти идут всегда преследования, давление, прокуратуры, суды, увольнение с бюджетных работ, которые мы можем иметь тоже параллельно с какой-то своей деятельностью. И любые попытки выдать информацию, которая отличается от официальной точки зрения, которая не устраивает руководство, власти, чиновников, воспринимается и преподносится для общественности как измена родине. Тут же начинаются поиски связей со всеми шпионскими организациями мира, с грузинскими спецслужбами и так далее и тому подобное. Но эта пропаганда уже плохо работает, потому что общество-то устало от того, что ему дают через государственные СМИ. Общество всегда интересуется тем, что происходит на самом деле, что пытаются от него скрыть, какие факты. Оно меняет свое отношение уже и к гражданским активистам, и к негосударственным журналистам. В глазах общества сегодня враг – это не журналист, а враг – это тот, кто нарушает его права, тот, кто обкрадывает свое государство, тот, кто, имея власть, сам нарушает законы.
Международная амнистия призвала власти Южной Осетии немедленно снять все, в кавычках, обвинения против Тамары Меракашвили и Ирины Келихсаевой и обеспечить условия, чтобы они могли свободно осуществлять свои права на свободу выражения выражения мнений, осуществлять свои профессиональные обязанности в качестве журналистов. Международная амнистия напоминает, что организация выступает против криминализации и диффамации в отношении как частных лиц, так и государственных деятелей, полагая, что такого рода споры могут рассматриваться лишь в порядке гражданского процесса. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В правительстве Грузии ожидают серьезного снижения темпов экономического роста, рассчитывая для выхода из кризиса на внешнюю финансовую поддержку. Европейский Союз уже выделил стране 183 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса. Разрабатываются и дополнительные пакеты помощи. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Пакет международной помощи Грузии пока формируется, говорится в открытом письме на имя народа Грузии, опубликованном на сайте Евросоюза.
Чтобы преодолеть пандемию, нам необходимы скоординированные ответные меры в области здравоохранения, социальной и экономической политики. Мы, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк, Федеративная республика Германия, Французская республика, Международный валютный фонд и группа Всемирного банка работают вместе, чтобы обеспечить быструю поддержку Грузии. И в настоящее время обсуждаем существенный пакет финансовой помощи, чтобы помочь властям эффективно реагировать на этот беспрецедентный кризис.
Первый пакет экстренной помощи по линии Евросоюза поступил уже вчера. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил директор Департамента Восточного соседства Европейской комиссии Лауренс Мередит. В рамках помощи странам Восточного партнерства Грузия получит 183 миллиона евро. Больше только Украина – 198 миллионов, Армения – 90, Молдова – 87, Беларусь – 60 миллионов евро. Правительство Грузии выражают признательность международным партнерам. По словам премьер-министра Георгия Гахария, в стране ожидается серьезное снижение темпов экономического роста. И для смягчения этого правительство планирует внести различные изменения в госбюджет.
Конечно, мы ожидаем серьезного снижения темпов роста экономики. Правительство Грузии уже работает над планом преодоления экономических последствий, вызванных карантином и чрезвычайной ситуацией. Это не вопрос одного дня или недели. Это должен быть абсолютно продуманный план, в котором должен быть выдержан баланс между борьбой за здоровье населения и сохранением экономического потенциала и созданием рабочих мест.
Пояснил Гахария. Грузинские аналитики совместно с зарубежными партнерами и международными фондами также участвуют в поиске выхода из кризиса. По словам Гахария, эскиз плана уже существует, и правительство в настоящее время работает над его деталями. Бывший министр финансов Лексу Алексишвили, ныне руководитель консалтинговой компании, является одним из приглашенных экспертов правительства. Разработка антикризисного плана требует взвешенного подхода и отказа от поддержки одного сектора экономики в ущерб другому, говорит эксперт.
Пока сложно делать однозначный прогноз сокращения темпов экономического роста, однако уже можно сказать, что нам придется выходить из этой ситуации в условиях масштабного снижения бюджетных поступлений. Поэтому посткризисную реальность мы встретим с очень ограниченными ресурсами. Не должно быть иллюзии, что Грузия одновременно получит всю помощь, и это позволит разом влить ее в экономику, как это было с международной поддержкой в 2009 году.
Между тем, сегодня Грузия получила благотворительный взнос и по внутренней линии от Бедзины Иванишвили. Семья миллиардера перечислила 100 миллионов лари в фонд борьбы против коронавируса. Эти средства будут использованы в первую очередь для защиты интересов граждан и борьбы с коронавирусом. Надо понимать одну вещь. В лице Бедзины Иванишвили мы имеем уникальную страховку в человеческой форме, в форме гражданина, заявил журналистам премьер-министр Гахария. Впрочем, у грузинской оппозиции есть серьезные сомнения в бескорыстии олигарха. Как считает глава фракции нацдвижения Руман Гоцеридзе, благотворительный взнос Иванишвили, как и массовое списание банковских задолженностей в канун президентских выборов 2018 года, будет служить исключительно предвыборной цели. В свою очередь, по мнению политолога Гии Хухашвили, хочет он того или нет, Иванишвили придется делом доказать, что 100 миллионов не будут использованы в предвыборных целях.
Основной характеристикой благотворительности является бескорыстность. То есть, чтобы продемонстрировать, что взамен этой помощи вы не претендуете ни на власть, ни на особую лояльность в адрес своей партии и правительства. противном случае это инвестиция в бизнес и ничего более.
Написал политолог в своей странице в Facebook. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали и что читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
В связи с ситуацией с коронавирусом Новоафонский монастырь закрыт уже несколько недель для прихожан и паломников. Вначале такие шаги были восприняты неоднозначно, но сейчас есть понимание со стороны паствы. Об этом заявил настоятель монастыря отец Дорофей в прямом эфире абхазского телевидения, посвященном ситуации в Абхазии с COVID-19. С того момента, как закрыт монастырь, служит только духовенство и насильники монастыря. Наше здоровье – это наши проблемы. Мы, монахи, каждый день должны быть готовы к тому, чтобы предстать перед Господом. Но мы не имеем права рисковать жизнью ни одного человека, ни одного прихожанина, сказал отец Дорофей. В монастыре идет прямая трансляция богослужений, что практикуется многими церквями в мире. Из 20 храмов Абхазии только Новоафонский закрыл двери для посетителей. В период карантина грузоперевозки на границе Абхазии значительно уменьшились. Об этом Абснепресс сообщил председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Гурам Инапшба. Сокращение импорта связано с тем, что российская сторона ввела ограничения на передвижение некоторых транспортных средств. Из России в Абхазию пропускают транспорт только грузоподъемностью 3,5 тонны. Газели не пропускают. Все это привело к уменьшению грузоперевозок. Когда что-то поменяется, неизвестно. Ждем хоть какую-то информацию. Пока работаем в таком режиме. Почти каждый день вводятся новые санкции на ввоз определенных категорий грузов, что усложняет нашу работу, пояснил Гурам Инапшба. Заместитель председателя комитета по туризму Астамор Барциц в интервью нужной газете рассказал, какие трудности испытывает сфера туризма в Абхазии в связи с пандемией коронавируса. На 30 марта организованными группами в Абхазии находились около 500 туристов. На сегодняшний день, по словам Барциц, ни одного организованного туриста и коллективных средств размещения не осталось. Барциц пояснил, что касается частного сектора, все хозяева объектов информированы о том, чтобы отправить туристов домой. Комитет проводит мониторинг, и практически туристов нет. Вся деятельность на сегодняшний день приостановлена. Не работает ни одна экскурсионная организация, ни один объект размещения. Все находятся на карантине. Астамор Барциц отметил, что несмотря на то, что туристические объекты страны не функционируют, владельцы несут расходы. В первую очередь нужно платить сотрудникам. Конечно, мы обращаемся к владельцам, и они смогут протянуть в таком режиме около месяца, но не больше. Также им необходимо платить налоги. Он напомнил, что правительством было принято решение об отмене фиксированного и патентного налогов, а налог с общей прибыли остался. В большинстве случаев коллективные средства размещения платят налог с объема доходов. Астамур Барциц подчеркнул, что им тоже нужны налоговые каникулы, чтобы в дальнейшем они могли функционировать нормально. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Жители Чиатуры обвиняют местных полицейских в превышении полномочий. Правоохранители отреагировали крайне жестко на нарушение комендантского часа со стороны одного из них, утверждают участники инцидента. Это не первый случай с момента введения в стране чрезвычайного положения, когда люди жалуются на действия полиции. Сырго Бригвадзе расскажет больше.
Инцидент произошел 3 дня назад. 5 жителей Чиатура, как утверждают они сами, стали жертвами полицейского произвола. О том, как все происходило, в интервью телеканалу «Мтавари» рассказал участник инцидента Ираклий Капанадзе.
Я прошел к соседу. 9 часов еще не было. Комендантский час еще не наступил. Хотел попросить сигареты, думал, что успею. Пока брал сигареты, прошло несколько минут. Было 21:03, когда меня увидели полицейские. Потребовали пройти в отделение. Я спросил, зачем это нужно. Сказал, выпишите мне штраф на месте. После этого все и началось. Проявляли агрессию, ругались, вывернули мне руки. Меня забрали, а потом, что произошло, не знаю. Говорят, что побили соседей. У женщин все руки в синяках.
Как рассказывают очевидцы произошедшего, за Капанадзе вступились члены его семьи и соседи. Всех их также отвезли в участок с применением грубой силы. В итоге 5 участникам инцидента были выписаны штрафы в размере 3000 лари. Граждане обратились с соответствующей жалобой в генинспекцию и прокуратуру. Было начато расследование по статье Уголовного кодекса, подразумевающей превышение служебных полномочий. Условия чрезвычайного положения наделяют правоохранителей особыми правами, однако не правом физически и словесно оскорблять граждан, говорит глава Центра по правам человека Олег Оцкетишвили.
Из СМИ и в социальных сетях мы слышим жалобы граждан на то, как тяжело людям жить в условиях чрезвычайного положения комендантского часа. Но нужно понимать, что это очень важно. Но и государство тоже обязано в сложившихся условиях не усугублять ситуацию. Полиция не должна неоправданно применять силу против граждан. Я не впервые слышу о том, что правоохранители оскорбляют их. Это предположительно случай превышения полномочий.
О подобном случае, который произошел в Батуми 5 апреля, говорили и представители Ассоциации молодых юристов. Молодому человеку, которому потребовалось лекарство после наступления комендантского часа, полицейские, находившиеся в этот момент возле его дома, разрешили пройти в аптеку. Однако там его задержали другие патрульные.
Начали кричать на меня: «Комендантский час», сказали, какие могут быть лекарства. Я сказал им: «Вы же полицейские, а не блатные», после чего меня насильно усадили в машину и начали избивать.
Цитирует слова пострадавшего информационное интернет-агентство «Батумелеби». В участке молодому человеку не дали возможности вызвать адвоката. Полицейские заявили, что он не сможет приехать в комендантский час, после чего перевели его в камеру предварительного заключения. На следующий день Батумский городской суд признал его виновным в неподчинении требованиям полиции и оштрафовал его на 1000 лари. Кроме того, ему был выписан штраф за нарушение условий комендантского часа. Процесс проходил без присутствия адвоката, сказано в распространенном в сети заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.
Ассоциация молодых юристов Грузии подчеркивает, что чрезвычайное положение и введенные ограничения не могут служить оправданием бесчеловечному и унижающему достоинство обращению со стороны сотрудников полиции и не дают им права оставить человека без защиты. Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения запрещены 3-й статьей Европейской конвенции о правах человека. Нарушение этой статьи недопустимо и в любое время, в том числе во время чрезвычайного положения комендантского часа. Кроме того, согласно постановлению правительства Грузии, адвокаты имеют право беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа.
Молодые юристы обратились в службу государственного инспектора с требованием провести своевременное и объективное расследование произошедшего. Правозащитники также потребовали от министра внутренних дел сделать четкое заявление и призвать сотрудников МВД при исполнении служебных обязанностей защищать права людей, прописанные в Конституции и взятые на себя Грузии в рамках международных соглашений. Задержанных не должны ограничивать в праве на адвоката. Служащие министерства должны учитывать индивидуальные обстоятельства, чтобы максимально сократить количество выписываемых штрафов, считают в АМЮК. Тем не менее, в последние дни количество нарушений условий чрезвычайного положения и комендантского часа, а соответственно и число выписываемых штрафов, идет на убыль. Так, в ночь с 7 на 8 апреля был оштрафован 121 гражданин, а с 8 на 9 апреля – 73 человека. Олег Оцкетишвили напоминает, каждый выписанный штраф может быть оспорен в суде и призывает граждан не вступать из-за этого в конфронтацию с полицией. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как сохранить душевное здоровье в условиях карантина? Зарина Снакоева поговорила по телефону с жителями Цхинвали.
Как вы сохраняете душевное здоровье и как не впасть в хандру во время карантина?
Ну, честно говоря, я не думаю, что мне приходится какие-то усилия для этого прилагать. Как-то учитывая, что у меня очень много времени забирает работа, дома все дела запущены. Поэтому сейчас занимаемся дома всеми домашними делами, что передвинули мебель, чего-то тут прибрали, аквариум завели. Рыбок напустили. Много. Я не знаю, я не успела почувствовать, что я где-то на карантине. Я бы так еще не против месяца посидеть. От гиподинамии тоже не страдаю. У меня есть собака. Ее не только нужно гулять, ее нужно регулярно стричь, мыть. Поэтому сейчас собака моя находится в совершенно идеальном состоянии. Она постриженная, отмытая. Она 3 раза в день гуляет. Наверное, вот в наших полусельских условиях, наверное, в принципе, особо никто не должен страдать.
Занимаю себя чтением книг. Благо, у нас есть еще интернет, фильмы. Можно дома потренироваться, над собой поработать, над здоровьем своим. По старинке.
Я давно не читал книги, так что я вернулся к чтению книг. Решил перечитать «Солдата Швейка». Очень-очень интересная комедийная книга. Читаешь и смеешься. Всем советую почитать ее.
Я считаю, что здесь вопрос можно ставить как бы на две категории наших граждан, потому что вот мы живем, город Цхинвал, это такой вот городок, где люди, часть домов частного сектора, и есть возможность там, ну, какой-то небольшой участок земли, так, придомовой, да, вот. Поэтому, значит, вот этим людям намного проще, потому что, тем более, весна, и тут можно покопать, скопать землю в огороде, к тому же вот налаживается погода, и, в принципе, посадить что-то. То мне кажется, что вот этим людям как-то проще все это перенести. Они могут не как бы вот так в стенах своего дома или там, скажем, не дома, а, скорее всего, квартиры, сидеть там на этаже, скажем, тем нашим гражданам, которые находятся именно в частных домовладениях с приусадебным участком, намного проще.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.